Мы с вами изучаем, продолжаем изучать книгу «Деяния апостолов». Я хочу, чтобы те, кто у нас редко бывают, или кто первый раз, немножечко напомнить содержание, смысл этой книги. Это история церкви. Это настоящая история церкви. Некоторые люди могут возмущаться и говорить, ну это же простые люди написали. Да, простые люди. И мы на домашней группе изучаем, это люди, которые были движимы Духом Святым. Откуда Лука, который писал, мог знать детали, о чем говорил Ирод, о чем говорили в Синедрионе, если он там не присутствовал? Если из того окружения никто ему не пересказывал, что там было? Все эти истины пришли к нему в силу Духа Святого. Вот поэтому, говоря о церкви, слыша о церкви, находясь в церкви, мы видим историю церкви. Я повторю эту избитую фразу, друзья. Я хочу, чтобы вы ясно понимали, что церковь – это не просто один какой-то маленький кирпичик в огромном социуме. Люди, которые каким-то образом притягиваются друг к другу в силу каких-то интересов. Попеть, пообщаться, в гости ходить, вот где-то на религиозные темы говорить. Церковь – это семья Божьих детей, которых Бог в мире собирает для спасения. И как только этот предел или время, или количество людей будет закончено, Бог остановит музыку этого мира. Всякое веселье, политическое, социальное, экономическое, военное, сфера бизнеса, шоу, чего угодно, все, что мы видим, все, что нас окружает, это будет остановлено, потому что весь этот мир существует ради одной цели. Это церковь. Это истина. И Господь сказал, «Я создам мою церковь, и врата ада ее не одолеют». Поэтому мы в деталях смотрим, как она родилась, какие были люди в этой церкви? Что они делали? Что делал Бог через них? Мы видели широкую панораму, географию, когда они из маленького места, из Иерусалима, потом распространялось познание о Христе все дальше, шире и глубже, и достигло Европы. И мы видим детали личностей некоторых людей, апостола Павла в частности, которого мы видим, что за имя Христово человек нес на себе поругание и страдания. Я понимаю, что, может быть, подобные проповеди были бы актуальны где-то в подпольной церкви в Северной Корее или в странах ислама, где нет такой возможности христианам собираться. Оно бы их ободряло. Но когда нас окружает полное благополучие, я, может быть, не скажу, выходи и проповедуй, тебе за это ничего не будет. Есть какие-то условности, которые нужно исполнить, но, по крайней мере, мы собираемся свободно. Мы говорим о Христе, мы поем, мы приглашаем гостей, друзей. Мы хотим, чтобы люди узнали истину. Поэтому некоторые детали из проповедей о Павле, может быть, вас не касаются прямо. Но это не значит, что вас это не коснется в будущем. У каждого из нас своя история. И, как правило, в жизнь нашу приходят какие-то необычные ситуации тогда, когда они нас заранее не предупреждают. И вот если у нас не будет иммунитета, тогда нам сложно очень будет иметь правильную связь с Богом, чтобы понимать, почему со мной происходит то, что происходит, и что мне делать, чтобы имя Божие прославлялось в моей жизни. В прошлый раз мы начали изучать 23 главу книги «Деяния апостолов». Мы рассмотрели первые 5 стихов. Это эпизод начала суда над апостолом Павлом в Синедрионе. Синедрион – это еврейское слово, означающее Верховный суд Израиля. Это огромная группа высокопоставленных чиновников того времени, которые отвечали за религиозную атмосферу, которые соблюдали правила, этикет, закон, которые отвечали за правильную жизнь в социуме. То есть это был Верховный суд. Высшей инстанции в Израиле не было. И вот апостол Павел за свои убеждения оказывается на этом суде. Заметьте, Он не на суде языческих чиновников, он на суде у единоверцев, у своих же братьев. Он к ним и обращается. Братья, отцы, братья. Это религиозный контекст. И он, в принципе, разговаривает с ними на одном языке. Он апеллирует к Писанию. И эта группа людей, они знали Писание. И председательствующий приказывает бить его. И мы помним, как отреагировал Павел. Согласно с моим толкованием или нет, я считаю, что это был грех. Он не имел права оскорблять первосвященника, каким бы он ни был. А потом мы видим, что апостол Павел раскаивается, когда он узнал, что это первосвященник, и более того, когда он вспоминает, что Слово Божие запрещает это делать. Он не оправдывает себя, он не говорит, что ты спровоцировал этот конфликт, ты вывел меня из равновесия. И он раскаивается. Сегодня мы посмотрим на вторую часть, на сюжет, который продолжается на этом суде, потому что за час исследования этих вопросов мы не смогли бы рассмотреть в деталях то, что сегодня мы с вами будем рассматривать. Мы приблизительно пойдем по такой же схеме. Мы проследуем стих за стихом. На некоторых важных моментах мы с вами остановимся, и мы посмотрим на те истины, которые ценны и применимы сегодня для всех нас. Я хочу, чтобы ваши уши духовные были открыты, сердце распахнуто для того, чтобы вы внимали Слову Господнему, чтобы оно преображало вас. Итак, давайте мы прочитаем первые 5 стихов и потом 6 стих, чтобы у нас был контекст. 23 глава книги «Деяния апостолов». Павел устремил взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья, я всей доброй совестью жил пред Богом до сего дня». Первосвященник же Анания, стоявшим пред ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня?» Предстоящие же сказали: «Первосвященника Божия поносишь?» Павел сказал: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь». И вот 6 стих. Тактика Павла. Или его стратегия. Павел же узнал, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея. За чаяние воскресения мертвых меня судят». Что Павел делает здесь? Если вы читали когда-то этот отрывок, я вам говорил, я много отдал бы за то, чтобы не проповедовать на этот текст. Потому что здесь апостол Павел вызывает очень много вопросов. Это не тот Павел, которого мы видим в посланиях, который сам призывает к кротости, смирению, терпению, любви, братолюбию, мудрости, сдержанности. Здесь мы видим разбалансированного человека, который вспыхивает, который под давлением обстоятельств ведет себя каким-то образом нестандартно. Не похоже вам это на лукавство? Не похоже вам на какую-то хитрость, какую-то игру? Я фарисей, сын фарисея. Дословно, за упование или за надежду на воскресение меня судят. Я размышлял вот над всем этим, и меня всегда смиряет 11 стих. Мы дойдем до этого стиха. Тогда, когда Господь явился Павлу и не обличал его в его лукавстве. Поэтому первую часть того, чтобы мы могли переписать Павлу, что он лукавит или хитрит, ее просто нужно убрать. Это впечатление. Это первое восприятие. Возможно, это отчаянный шаг. Возможно, мудрый шаг. А возможно, и то, и другое, которое связано здесь. Вот мое понимание, почему Павел стал использовать подобную тактику на таком суде. Скорее всего, он заметил, что суд пошел не в том направлении, в котором должен был развиваться. Он понял, что справедливого суда, решения этого суда ожидать вообще невозможно. Если он открыл уста, и начальствующий стал его бить, это он дал сигнал, что суд должен закончиться поруганием, наказанием и осуждением этого человека, что бы он ни говорил. Поэтому апостол Павел использует такую тактику. Когда видит, что суд несправедливый, он сталкивает две противоборствующие группы между собой. Он узнал, что эта часть сидят саддукеи, здесь сидят фарисеи, и он понял: я отведу фокус своего внимания на вас, и вы будете в центре конфликта. Я беру ситуацию в свои руки, и пойдет по другому сценарию, не по такому, как вы запланировали. И он вдруг провозглашает, в нашем тексте не очень точно сказано, он закричал. Скорее всего, там уже шум и какие-то волнения в зале были, и Павел закричал: «Я фарисей, сын фарисея». И группа фарисеев, все подняли глаза: «О, наш мальчик, он здесь». Не дадим его в обиду. Я вот думал об этом. Представьте, что в нашем контексте, если бы протестанта судили католики и православные за убеждение, что у него нет икон, он проповедует против поклонения мощам, против возвеличивания одной личности или поклонения ангелам, многих разных других вещей. И он понимает, что ничего не произойдет. Его не слышат. Принципиально его не слышат и не будут слышать. И он вдруг говорит: я православный, сын православного. За возможность правильно славить Бога меня судят. И братья бы православные стали бы: не дадим нашего в обиду. Если что-то он и говорит или что-то понимает, это ваша проблема, что вы не понимаете. И мы допускаем, что он что-то знает, может быть, мы чего-то не знаем. Не дадим нашего в обиду. На мой взгляд, это очень мудрый шаг апостола Павла. Он не стал бросать жемчуг к ногам нечестивых людей, которых уши и сердце были закрыты. Он просто сталкивает их, вызывая конфликт и напряжение внутри этой группы. Посмотрите на 7 стих. Что Павел достиг? Раскол в Синедрионе. Когда же он сказал это, произошла распря. Я посмотрел греческий оригинал, и там слово не просто распря, а столкновение. Это возникли дебаты, это возникли споры, это возник крик противоположной стороны с одной на другую. Это было напряжение между фарисеями и саддукеями. И смотрите дальше. И собрание разделилось. В оригинале нет слова «собрание», а если дословно перевести, то произошло сильнейшее разделение. Мне хотелось бы одним глазком посмотреть на это собрание, как Павел себя вел. Он стоял, наверное, в стороне и наблюдал, как эти люди просто вываливают друг на друга разные нелестные слова. Вы замечаете, что что-то происходит похожее в политике или в каких-то таких кругах, когда есть одни консерваторы, другие либералы, и вот они между собой вот, друг друга недолюбливают, спорят, конфликтуют. Когда находится какой-то общий враг, они объединяются. Они говорят: сегодня мы дружим вместе против этого человека или против этой группы. И они объединяют все свои усилия, ресурсы и атакуют. Потом, когда нет причин конфликтовать против кого-то, они снова конфликтуют против себя или против друг друга. Павел это понял. Вы понимаете, почему? Он один из фарисеев. Он на самом деле, он не врал. Павел был фарисеем, и он говорит: я сын фарисея. Его папа был фарисеем, и он знал эту систему. И он понимал, что есть противоречие между фарисеями и саддукеями. И это собрание должно превратиться в хаос. Если вы пошли так, получите то, что вы хотите. Давайте посмотрим 8 стих, причина раскола. Лука отмечает, что саддукеи говорят, что нет ни воскресения, ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. В прошлый раз я объяснял, кто такие саддукеи и фарисеи. Я сегодня напомню, что саддукеев можно было бы назвать это либералы. Те, которые не верили ни в чудеса, те, которые говорили, ну, то, что в Библии написано, это с какой точки зрения посмотреть, как трактовать. Если Моисей авторитет, то, возможно, там истина. Исаия, ну, не знаем, надо подумать. Все чудеса, которых в Писании было сказано, они исследовали и, как правило, говорили, что это объясняется физическими законами. Это были политики, это были богатые люди, это были чиновники. Вот почему их большинство было у власти. Фарисеи, наоборот, это были буквоеды. Они исследовали каждую страницу. Сверху вниз, снизу вверх, слева направо. Евреи, кстати, читают, справа налево. Вот все изучали. Кроме того, чтобы защитить закон Божий, они его обложили другими какими-то законами. Настолько ревностно, что, понимаю, прежде чем ты согрешишь или нарушишь основной закон, тебе нужно несколько барьеров пройти. И уже ты тогда остановишься. И они были консерваторами. И Павел знал это. Кстати, между фарисеями в их учении, почему они верили в воскресение из мертвых, в авторитет Писания, ожидали Мессию, понимали пришествие Царствия Божия, понимали смысл жизни, так как Павел понимал. Поэтому между фарисеями и христианами очень и очень много было общих точек соприкосновения. Вы никогда не найдете в Писаниях, что кто-либо из саддукеев уверовал и примкнул. А то, что фарисеи уверовали в Иисуса Христа, вы найдете. Например, один из ярких таких персонажей, кто вам приходит в голову? Кто из фарисеев, один из первых, проявил интерес к христианству, ко Христу? А? Никодим. И мы знаем, что он уверовал. И те люди, которые потом беспокоили церковь, то, что если вы почитаете послание к Галатам, возможно, я допускаю, что это те законники из фарисеев, которые уверовали в Иисуса Христа, но с собой принесли багаж закона. Саддукеев там не было. Поэтому Павел знал, между фарисеями и христианами очень огромная платформа одинаковых богословских доктрин. Посмотрите 9-10 стих. Результат раскола. Фарисеи стали на сторону Павла, и они стали защищать его. И они говорят, если дух или ангел ему открыли какие-то истины, и он об этом говорит, мы поддерживаем его. А саддукеи пытаются убить его. Вот что интересно. Не первый раз мы отмечаем или замечаем в Священном Писании, что Бог через язычников, через римскую армию, через римских чиновников спасает жизнь еврея от рук других евреев. Посмотрите, тысяченачальник повелел воинам сойти и взять его из среды их и отвести в крепость. За всей этой процессией судебной наблюдал римский чиновник, который должен был блюсти порядок. Я понимаю, что он был далек от еврейской религии, культуры, тем более языка. Он не понимал, что происходит, он не понимал, почему шум. Но когда одни стали его тащить в свою сторону, фарисеи, это наш, а саддукеи сказали, мы его убьем, то он заметил, что сейчас этого парня разорвут на кусочки. И вот сказано, что он повелел выхватить его силой. Пришла какая-то группа военных людей, они забрали апостола Павла и увели его в его камеру для дальнейших разбирательств. Возникает вопрос, где Бог во всем этом, во всей этой истории? Почему Господь молчит? Где Божьи действия в человеке, которого Он поставил защищать истину Евангелия, не проявляет себя? Вот он, 11 стих. В следующую ночь Господь явился Павлу и сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Две вещи мы здесь видим. Господь укрепляет Павла, и Господь наставляет Павла. Я понимаю, что апостолу Павлу это было крайне необходимо. Я посмотрел, давайте мы вот посмотрим, в чем Господь укрепляет Павла. Я посмотрел в оригинале греческий глагол, вот это вот слово «дерзай», и вот лучше было бы или точнее перевести «будь мужественным», «будь смелым». И отсюда синонимы «будь стойким», «непоколебимым», «не сдавайся», «не возвращайся назад», «движься» или «направляйся вперед». Вот это слово используется 6 раз в Новом Завете. Я хочу одно из этих употреблений привести. Иоанна 16:33. Очень кстати эта фраза и этот стих. Послушайте. Иисус говорит своим ученикам: «Я сказал вам, чтобы вы имели во мне мир, но в мире будете иметь скорбь». И вот это слово. «Мужайтесь, я победил мир». Я не буду комментировать, потому что наш язык немножечко беден в переводе. Слово «мир» звучит здесь и «мир» как «покой», и «мир» как «мировая система» или «мирская система». Поэтому я вам дал мир, но от мира будете иметь скорбь. Да? С первого раза можно понять, что здесь Иисус говорит взаимоисключающие вещи. Но Он говорит: «Я вам дал свой покой». Но мир, в котором вы живете, окружающий вас, внешний, он будет на вас давить, и вам будет нелегко. И он не говорит «если». Это вопрос времени. Когда? И вот он продолжает и говорит: «Но мужайтесь». Это же слово, то, что он Павлу сказал. «Будьте сильными, будьте смелыми, стойкими, непоколебимыми. Мужайтесь. Я победил мир». Вы когда-нибудь испытывали в жизни вот поддержку? Поддержку со стороны, когда вы оказывались в каком-то просто непрекращающем каком-то на себя давлении. У меня очень много историй из моей личной жизни. Я воздержусь от того, может быть, придет время, когда я поделюсь вот этими полезными истинами касательно вот этой вот помощи. Что я хочу сказать, чтобы не касалось просто меня, а всех нас. Нужно признать, друзья, что мы очень слабо знаем самих себя, кто мы. Мы не знаем, как мы себя поведем в экстремальных каких-то ситуациях. Вот сейчас мы живем, и нас ничего в принципе внешне не беспокоит, и все казалось бы нормально. Но если бы вы узнали о смертельном диагнозе, я уверен, что в вашу жизнь пришла бы паника. Взгляд на жизнь изменился бы в красках 100%. Вам было бы не до веселий. Вам было бы не до того, что город празднует день города или там еще чего-то, салют какой-то, вам не хотелось бы туда пойти. Вы были бы сосредоточены на себе. Вы не знаете, как бы вы себя повели, если бы вас бросил ваш супруг. Вы узнали о предательстве. Если бы вас уволили с работы, которая кормит вас, вы стали банкротом, вы потеряли имущество. Не говоря уже о том, чтобы оказались подобно Павлу в заключении. Не зря говорят, от тюрьмы и от чего? От суммы не зарекайся. Это может прийти очень быстро и внезапно. Сегодня вы себя чувствуете комфортно, нечаянно какое-то ДТП, пусть даже, может, не по вашей вине, сфабриковано что-то будет, и вас посадят. Или могут посадить. Точно так же с работой, может быть, если вы связаны с бухгалтерией. Причин для того, чтобы оказаться там, очень и очень много. Так вот, что я хочу сказать. Я в своей жизни, не буду рассказывать в деталях, но я видел, как люди, которые вот чувствуют себя очень высокими и важными, вот в этой обстановке, ходят, не касаясь земли. У них есть связи, у них есть все. Они самодостаточные люди, они ни в ком не нуждаются. Я видел, как таких людей ломали. Когда эти люди из львов превращались просто в жалких козликов, блеющих. Мы просто не знаем самих себя. Перед нами Павел, которого мы не знали. Павел, которого мы не видели. И он был на самом деле на пределе. Либо показать вот так, либо показать, что это растянутая пружина или струна. Еще чуть-чуть, и он лопнет или порвется. Потому что у человека есть ресурс борьбы или сопротивляемости против разных трудностей. Вот почему Господь явился ему. Вот почему в его жизни нужна была эта помощь, и Господь ему сказал: «Павел, не бойся, я с тобой, я здесь. Все, что происходит с тобой, я вижу, и я понимаю, и я укрепляю тебя». Как минимум 4 раза в Новом Завете нам показано, что Господь лично, прямо являлся Павлу. То давал направление, куда идти и чем заниматься, и то в таких случаях, когда он в экстремальных оказывался, Господь поддерживал своего ученика. Следующее, то, что мы видим в 11 стихе. Господь наставляет его. Он не просто ободряет его: «Павел, я рядом». Но он дает ему конкретное поручение или конкретное наставление, напоминание. «Как ты благовествовал или свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, точно так же ты будешь это делать или делай в Риме». Заметьте, друзья, что вот те экстремальные или нестандартные ситуации, о которых я сказал, они могут очень незаметно родить внутри искушение стать человекоугодником. И мне казалось, что Павел это делает. Мне казалось, что Павел ищет какие-то пути, чтобы его отпустили. Я фарисей, сын фарисея. Я одинаково с вами верю. Почему я здесь? Почему я на суде? За истины Писания меня судят. Мне кажется, Господь ему говорит: «Павел, ты не фарисей, ты христианин. Павел, ты апостол. Павел, ты проповедник. Павел, ты евангелист. Павел, ты мой слуга, и ты здесь для того, чтобы свидетельствовать. Не ищи никаких путей, чтобы тебя оправдали. И оправдали эти люди, которые не заслуживают никакой чести, чтобы оправдывать и даже занимать это место. Это их время пока. Не ищи этих путей». Господь ободряет его, и Господь наставляет его. И вот в чем наставление. Благовествуй обо мне. Я хочу, чтобы мы здесь на минуточку остановились, друзья. Я сейчас читаю книгу с таким необычным названием «Христианство, не оправдавшее надежд». Может быть, кто-то из вас слышал, или, может быть, даже читали. Но в двух словах скажу, что он поднимает актуальные вопросы, честные вопросы. Почему люди, которые раньше ходили в церковь и даже служили в церкви, ушли из церкви? Почему мир, который видит церковь, они критикуют церковь, они высмеивают церковь, они кощунствуют над церковью? Вот я хочу цитату прочитать. «Является ли христианство бессмысленной игрой, в которой мы бросаемся в самый эпицентр жизненных бурь, оснащенный ложными заверениями? Не случится ли так, что в конце концов, пытаясь найти ответ на разочарование в христианстве, мы к своему удивлению обнаружим, что наша надежда не оправдала церковь, а не Христос». Конец цитаты. Я перефразирую. Автор говорит, что ключевая проблема, с которой сталкиваются люди, видя церковь, посещая церковь, заключается не в личности Иисуса Христа, который по определению никогда никого не разочарует, а именно люди, наполняющие церковь, они являются этим предметом притыкания или предметом каких-то соблазнов или каких-то трудностей. Я вам хочу просто предложить один эксперимент для христиан, для членов церкви. Наберитесь смелости, подойдите когда-нибудь к какому-то незнакомому человеку, если удастся заговорить с ним, задайте один вопрос: – что вы думаете о церкви? Что такое церковь? Для чего она существует? В этом вопросе может быть много подвопросов, но ключевой вопрос – что вы думаете о церкви? И они вам скажут. Я гарантию даю, что комментарий в адрес церкви будет не в пользу церкви. Начну перечислять, что там люди, которые ищут власти, там отмывание денег, там коррупция, там аморальность, там напускная, как бы сказать помягче, напускное благочестие, много фальши, много игры. Из-за людей люди в мире не видят личности Христа. Вы понимаете, что происходит здесь? Перед ними Павел, которого они восприняли как сектанта или представителя христианской секты, который внутри разрушает иудаизм, эту сплоченную тысячелетиями систему. И они его не слышат. Мы уберем тебя, и проблем не будет. Мы отстрелим всякого лидера, который будет попадаться на нашем пути. Где бы вы ни были, мы вас достанем. Что бы вы ни делали, мы остановим. Мы прекратим распространение вот этой опухоли на здоровом теле иудаизма. И они его не слушали. И я понимаю, что Павел начал искать какие-то пути отступления. Ему нужна была помощь, ему нужно было ободрение, ему нужно было наставление. Я пытался когда-то, когда я сам обратился к Господу, обратить ко Христу своего отца. И он не слышал. И у него было множество историй, которые притыкали его в христианстве. Если вы думаете, что я подразумеваю только людей из ортодоксальных церквей, католиков или православных, честно скажу, они меня меньше всего беспокоят, потому что я не принадлежу им. Я не православный и не сын православного. И благодарю Богу, благодарен Богу, что я уверовал не от людей и не через людей. И я не попал сначала в какую-то деноминацию, в какое-то особое место, к каким-то особым людям. Потому что мой личный путь, он был вне церкви. Напрямую через Писание работал Господь с моим сердцем. А лишь потом я попал в общину, где я стал видеть недостатки, где я стал видеть все то, что могло бы приткнуть. Я не хочу на этом остановиться. Я видел множество прекрасных людей, которые, наоборот, помогали мне видеть, что это истинные христиане, это те люди, которые верят так, они так и живут. Это те, кто близки к Богу, это те, кто несовершенные, но настоящие. И это потрясающе. Заметьте, друзья, когда речь идет о том, что вы приглашаете людей в церковь, мы, кстати, тоже на домашней последней нашей группе обсуждали все эти вопросы, что говорят или на что уповают, что пришедший человек в церковь, он здесь останется? У нас много молодежи. Ну да, это не про нас. У нас очень мощное прославление. Аппаратура, светотехника, все такое, что просто... Это тоже не про нас. Хорошие проповеди. Это тоже не про нас. В интернете сегодня можно найти потрясающих проповедников. Потрясающее пение. Так вот, понимаете, чем человека привлек, тем и держи. Я уже говорил об этом. Был период, когда привлекали гуманитарной помощью. Залы просто трещали. И люди каялись. И принимали крещение. И такой интерес к церкви был. И брали литературу читать. И вот просто духовные были. Прошло время, перестали гуманитаркой поддерживать. Смотришь, вместе с гуманитаркой исчезли эти люди, которые ходили. Если в церкви есть очень мощное прославление, песнопение, вот что-то потрясающее, много молодежи, лагеря, хороший досуг, Как только раскол в этой группе музыкальной, либо среди молодежи, и они уходят, создают свои общины, смотришь, и в церкви молодежь куда-то рассеялась. И таких историй огромнейшее количество. Если в центре нашего благовестия не будет личность, Господь Иисус Христос, мы потеряли цель. Мы создаем заново что-то по своему образу и подобию. Нам нужно переписывать тогда Библию. Нам нужно идти на компромисс и говорить всем, я тоже православный и в детстве крещенный. И у бабушки икона есть. Не думайте, что я против всего этого. Давайте к нам, послушайте у нас. Как вот здесь хорошо, вашим детям будет классно летом в лагерях. И множество опять таких трюков и уловок, которыми люди привлекают. Если даже удастся, что такие люди придут, кто-нибудь из благочестивых верующих придет, задержавшись в собрание, и если кто-то из гостей сядет на его место, он скажет: «Это мое». Хотя место скамеек, да, хоть бери и ложись на любую, где тебе нравится, не просто садись. А потом еще какая-то ситуация, и еще какой-то случай. И говорит: «А, так вот, вы чем отличаетесь? Вы еще меня к себе зовете? Нет, это вы придите ко мне домой, посмотрите, как я живу. Вы называете себя христианами? Вы далеки, очень далеки». Понимаете, вопрос, который автор поднимает, почему высмеивать сегодня современное христианство? Потому что люди не являют личность Господа Иисуса Христа. Вот почему Господь Павлу явился и сказал: «Павел, так как ты благовествовал обо мне, свидетельствовал обо мне, не о себе, не о своих подвигах, не о своей деноминации, не о том, что ты потомственный фарисей, обо мне. Точно так же ты будешь делать или должен делать тогда, когда будешь в Риме». Я не знаю, что почувствовал Павел. Может быть, он подумал, что все, конец, закончится мои мытарства, вот эти тюремные заключения, я поеду в Рим на каникулы, круиз сделаю, посмотрю на столицу, да, я побуду там, вот мечтаю, потом в Испанию предприму путь, посещу церковь, отдохну. Но мы знаем из истории, если Павел и был освобожден, то был освобожден на маленькое, коротенькое время. Его жизнь закончилась в заключении, бесславно, позорно, в одиночестве. И мы знаем, что личность Павла стала известной как апостол, как Павел, задолго после его смерти. Потому что при его жизни Павел был никем, к огромному сожалению, даже в глазах верующих людей в церквях. Так Бог сделал, чтобы слава не была Павлу, чтобы слава была тому, кто призвал Павла. У нас есть еще время. Я надеюсь, что вы не устали. Я подумал о том, что Павел должен был вспомнить. Вот о чем он проповедовал о Христе или как он проповедовал о Христе, чтобы ему нужно было также держать этот стандарт. Христос ему говорит: «Павел, не сдавайся. И то, что ты делал, то, что было в содержании, сути твоей проповеди, оно должно так и у тебя быть». Я думаю, вы улавливаете, что я говорю. Я снова здесь остановлюсь. Даже если на наших устах всегда слово «Иисус Христос», и мы говорим что-то о Библии, говорим о каких-то ценностях, чаще всего это будет связано с нравственностью, с поведением. Вот это не надо делать, это плохо. Это все равно, что вот я помню, да, с таких лет подростковых, когда говорили: курить плохо, вредно, будет рак легких. Ну ладно. И был придуман девиз: кто не курит и не пьет, продолжите сами. Вопрос в том, что вы раньше умрете, а кто-то позже умрет. Ну, какая разница? Я живу в свое удовольствие. Поэтому то, что мне кто-то что-то говорил, это плохо или хорошо, правильно или неправильно, полезно или не полезно, не было никакого авторитета. Теперь посмотрите, когда люди приходят в церковь, и им уже говорят о морали только с точки зрения каких-то текстов Писания, мы ничего нового не делаем. Мы пытаемся припудрить носики тех людей, у которых они засорились в этом жизненном пути. И мы работаем с поведением, но мы не работаем с характером. Мы работаем с внешностью, но не работаем с сердцем. Вот почему люди приходят в церковь и уходят. Они не нашли там, чего нужно было. Я нашел проповедь апостола Павла. Это концентрат проповеди. Это одна из лучших подборок его проповедей. Кстати, он не проповедовал эту проповедь в Иерусалиме или не проповедовал это в контексте религиозных людей. Он проповедовал это подобным нам, язычникам, в Афинах. Я хочу, чтобы мы с вами прочитали несколько стихов из этой проповеди. Откройте, пожалуйста, если у вас открыта книга «Деяния апостолов», 17 глава. Мы прочитаем с вами с 24 стиха. Пока вы открываете, несколько секунд буквально контекста. Павел стоит перед группой философов. Это не мальчишки, которые выбежали на переменке покурить. Вот, и он их остановил, говорит: ребята, я вам сейчас кое-что расскажу. Это были грамотные люди. Это были люди такого уровня, что когда они начали слушать проповедь Павла, они его назвали суесловом. Такое оскорбительное слово. Это курица, которая хватает зерна то там, то здесь. И они поняли, что он нахватался каких-то философских мыслей, каких-то идей, пытается их в один жгутик связать и что-то им говорит. Но Лука записывает, что эти философы страдали одной проблемой. Они хотели всегда слушать что-то новое. Знаете, о чем это говорит? Потому что ничто их не удовлетворяло. Они что-то услышали, какое-то новое течение, новую философскую мысль, обработали ее, понимают, не работает. Давай нам новое. Давай нам новых впечатлений. И перед ними стоял тот, чьи поиски закончились. Он познал Христа. Он познал истину, абсолютную, полную, достаточную, истину, которая изменила его жизнь. И этот человек стоит перед огромной группой умнейших людей, потомки Сократа, Платона, Аристотеля, Ксенофонта и многих других выдающихся людей, чья мысль была отточена, чья риторика была просто сверкающая. И он стоит, и смотрите, что он говорит. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имея в чем-либо нужду, Сам, даруя всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его род». Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, то есть Иисуса Христа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Это конспект проповеди Павла. Это сердцевина того благовестия, где он появлялся, всегда он об этом говорил. Особенно в том контексте, где для греков или других представителей Священное Писание не было авторитетом. Четыре момента я хочу отметить здесь в его проповеди. Это то, к чему Господь призывает. «Павел, не сдавайся и благовествуй обо мне». Вот что ты должен делать всегда. Где бы ты ни был, вот что ты должен говорить. Помни свои проповеди, помни свои наставления, свои учения. Первое. Познай своего Творца. Вы видите, как Павел начинает издалека? Познай своего Творца. Бог, сотворивший небо и землю, моря, океаны и все, что в них. Он показывает, что есть первопричина всего сущего. Знаете, друзья, атеизм придумали для того, чтобы забыть о Боге напрочь. Философские школы придумали для того, чтобы приглушить всякое понимание нравственности, чтобы сказать, что нравственность, совесть и многие другие позывы или реакция на те или иные поступки – это очень субъективно. И если человечество признает, что существует Творец, должен быть следующий шаг. Есть тот, кто создал мир, значит, тот и создал законы физические и нравственные. Если этот мир создан никем в результате взрыва, случая, и я случай, и моя жизнь случайна, и я иду в некий случай, и то, что я делаю, не имеет никакого значения, никакого следствия, никакой ответственности за тот образ жизни у меня не будет. Удобный образ жизни, правда? Удобная философия, но только отчасти. Если вас никто не оскорбил, не изнасиловал, не ограбил, не сделал, причинил вашему имуществу никакого вреда, такая жизнь удобная. Но если из всего перечисленного что-то с вами случилось, и вы наблюдаете за этими людьми, или группой людей, или за человеком, и вы понимаете, как это так? И он дальше живет, он откупился от суда, и он уехал где-то в какие-то теплые страны, он живет там. И что, вот так вот все закончится? И мы начинаем просто вопить и говорить, это несправедливо. Возможно. Отсюда рождается вопрос, кто определяет справедливость? И мы запутаемся. Мы запутаемся. Вот почему придумали атеизм, то есть безбожие, это дословно, атеос, то есть без Бога. Его нет. Мы боги. Организация Объединенных Наций решает, как жить человечеству. Она решает продовольственную программу. Она решает вопросы вакцинации. Она решает глобальные экономические и природные какие-то вопросы. Там, наверное, сидят сильнейшие умы, и они определяют стандарты Конституции, потом их переписывают и говорят, все, это прошлый век. А жизнь продолжается, рождаются дети, конфликты в семьях, войны локальные, глобальные, катастрофы. И мы не знаем, в чем проблема. Посмотрите, что говорит Павел этим атеистам. Бог. И он их ни в чем не убеждает. Он им не аргументирует ничего. Он говорит, Бог, сотворивший небо и землю. Он не живет в зданиях, которые мы ему построили. И даже в этих зданиях, где мы Бога делаем по своему образу и подобию и впихиваем его в наше сознание и управляем им так, как нам удобно. Он говорит, нет, нет, нет. Он суверенный. Он суверенный. Он от одной крови, от одной семьи распространил всех людей по всей земле, так как он хотел. Я люблю этот пункт. Я часто об этом думаю, о суверенности Бога. Если вы так же мыслите, как я, вы поймете меня. Он захотел, чтобы вы пришли в этот мир. И пришли в это время. И пришли в этом месте, у этих родителей. Вы когда-нибудь думали об этом? Посвящает вас это? Да, некоторые могут обижаться, говорить, вот что я родился вот здесь, а не километров 500 западнее, там, или 1000 в день, хотя бы в Польше. Неплохо и здесь, но там было бы лучше. А те, кто живут в Польше, думают, ну почему тут-то? а не в Германии. И вот до бесконечности хотелось бы карту передвигать, чтобы в поиске каких-то лучших земель, лучшей жизни. Ну, можно сказать, радуйтесь, что вы не родились 1000 километров восточнее, где у женщин нет никаких прав, где дети ничто, где абортируют, зная, что будет девочка, или при рождении девочек убивают, закапывают, потому что хотят наследников. Все это относительно. Но Павел говорит, он определил время и место обитанию. И он определит, когда это время должно закончиться. Точно так же, как мы пришли в этот мир, не заказывая, кем нам быть, и чем мы должны внутри, как сущность наполнены, и сколько нам жить. У этого Творца есть абсолютная власть распоряжаться нами, чтобы остановить нашу жизнь. Я слышал девиз атеистов. Если вы атеисты, запомните его. Запишите себе, сделайте татуировку. Живите, читайте каждое утро. Вот их девиз. Если Бога нет, то слава Богу. А если Бог есть, то не дай Бог. Если его нет, они думают, ну хорошо, никакой ответственности. Ну а если он есть, то не очень хорошо для тех, кто в него не верит. Посмотрите на 27 стих. Павел не просто говорит о Боге как о Творце. Павел говорит о том, что жизнь, в которой мы живем, он дал цель, чтобы искали его. Чтобы люди, живущие на земле, искали его. Теперь посмотрите на свою жизнь. Благо, кто нашел его. А те, кто не нашел, подумайте, что вы ищете. Что вы ищете до сих пор в своей жизни? И тот, кто дал жизнь, он дал цель. Вы должны искать Бога. Не ощутите ли его, не найдете ли его, хотя он недалеко от каждого из нас. Вне Бога нет смысла. Помните, я вам рассказывал, что я водил своих детей на кладбище в канун Пасхи, такую экскурсию делал. И мы расходились вокруг разных могилок, чтобы старшие дети нашли своих сверстников, младшие своих сверстников, я своих, жена своих. И нам пришлось походить, да, какое-то время. Приблизительно мы нашли. И эта молчаливая проповедь была для всех нас. Здесь покоятся те, кто еще вчера был с нами в транспорте, в очереди. Те люди, которые также хотят жить или хотели жить, как и мы. Которые мечтали приобрести уютный дом, красивую машину, классный мобильный телефон, хорошие кроссовки. Выставить себя где-нибудь на Ютубе, чтобы там 1000-1000000 лайков получить, чтобы тебя заметили. А они сегодня здесь. И если бы их поднять оттуда и задать вопрос, как тебе? Что бы ты хотел изменить? Своими мозгами отвечу, зная доктрины Писания, предполагая, где эти люди находятся. Я хочу покаяться пред Христом. Потому что мы думаем, та реальность, в которой мы сейчас живем, это единственная. Но мы не можем играть с Богом. И Павел говорит в своей проповеди не о себе, а о Боге. Познай своего Творца, того, кто не просто тебя сотворил и привел в этот мир, как биомеханизм какой-то, чтобы ты здесь жил и размножил, или там потомство свое оставил. Но тот, кто создал тебя по своему образу и подобию, тот, кто знает, что в тебе происходит, тот, кто видит, когда ты плачешь, тот, кто чувствует твою боль. И не просто вот так, сделав руки, сказал, «Ах, как мне тебе жаль!» Почему Творец? Потому что Он может изменить искореженное, кривое, неправильное, это в его власти, в его силе. Я больше скажу, в его желании, в его любви. Павел бы никогда не проповедовал бы, если бы Бог, который был бы жестоким Богом, бессердечным, бесчеловечным, не был обращен к людям, чтобы не изменить и не поправить, и не исцелить, и не помочь. Я представляю Павла, у которого в руках был сосуд с каким-то эликсиром жизни, который он сам вкусил и сам ожил, и сам приобрел эту жизнь. И он не просто сидел дома и думает, как бы бизнес, может быть, какой-то сделать. А он просто носится по всему миру и предлагает, вот, я нашел, я хочу вам предложить. В любой сфере, в любой культуре, в любых возможностях он говорил одно и то же. Но он делал это мудро. Он показывал людям первопричину. Причина, по которой мы живем, это Творец. И этот Творец определил смысл жизни. И вы никогда не будете счастливы, если вы будете жить не по его условиям. Второе, которое вытекает из первого. Познай свою нужду. Если мы узнаем о Творце, это первый импульс, который рождается в нашем сознании, мы понимаем, а не все так примитивно. Что-то происходит в мире, и я на этой огромной шахматной доске. И есть вещи, которые происходят со мной вопреки. Какие-то встречи, я повторюсь, какие-то болезни, когда делают остановку в моей жизни, я вдруг начинаю думать и не живу в этом потоке суеты, которая меня просто несет, мне некогда остановиться. Что-то со мной происходит. Так вот, самая главная нужда, она формирует у нас некий вакуум. Если вы что-то подобное испытывали, друзья, вы в хорошем состоянии. Это живое сердце. Потому что мы созданы этим Творцом для счастья, но счастье с Ним, в гармонии с Ним. У меня нет других иллюстраций, я просто одни и те же повторяю, но они простые и понятные. Если человек голоден, вы не сможете накормить его жвачкой. Человек может жевать целый день, будет вкус и будет слюноотделение, но он не насытит свой организм. Да? Те, кто сейчас жует жвачку, согласны со мной? Вы никогда не утолите жажду морской водой, если даже эта вода, ее очень много. Есть тот, кто создал нас и создал вот то, что мы видим, да, это настоящее, не пластмассовое. Оно при вкушении обогащает нас, питает наш организм. Так Творец нас устроил. То же самое касается нашего внутреннего мира. Ведь я — это не мое тело. Я иногда смотрю в паспорт, да, смотрю, сколько мне лет. Иногда смотрю в зеркало. И под разными лучами ламп я замечаю, что уже осень приблизилась. Листья мои выпадают, белеют, голова моя. Это естественно. Но внутри себя по-другому чувствую. Причина в том, что у души нет времени. Она не подвластна старению. Она себя чувствует так, как и 10, 15, 20 лет назад. Я помню ощущения в школе, я помню ощущения в армии, я помню ощущения в подростковом возрасте, я помню ярко вопрос запаха, вкуса, вопрос событий, музыки или еще чего-то, как будто бы это вчера было. Это вопрос личности. Однажды моя личность, я уйду из этого футляра, и он распадется на мелкие химические элементы, которыми Бог взял меня из земли и создал. Но внутренность моя, она не исчезнет. И вот что мы делаем? Мы живем в отрыве от нашего Творца. Но мы созданы для того, чтобы восполнять такое понимание, как счастье, как смысл жизни. И люди начинают хвататься за все. В этой сфере попробовали, не работает. Здесь, здесь, здесь. Кто-то думает, 5 раз нужно жениться, кто-то думает, нужно 5 высших образований иметь, кто-то думает, что нужно на 5 континентах пожить, кто-то думает еще. Вот там смысл жизни. И в конце концов они приходят к одной и той же точке. Нет. Нет. Это правда. Поскольку люди разобщены со своим Творцом, эта пуповина отрезана. Бог не животворит человека. И человек дрейфует в этом мире, как космонавт, отрезанный от станции, вот просто, ну просто в свободном полете. И у него никогда не будет способности вернуться, и тем более миллионы этих проводочков подсоединить точно по цвету, так, чтобы эта жизнь вернулась. Потому что это произошло в Едемском саду, когда они отрезали себя от Творца. И мы потомки наших предков, которые заявили: «Долой Бога! Мы сами себе боги. Мы решим, что добро, что зло. Мы управляем истиной». Этот вакуум, он накапливается. Вот почему столько много отчаянных людей. Не потому, что они много чаю пьют. Вот сколько много суицидов в благополучных экономических странах, где есть все, но нет главного. Нет жизни с Творцом. Вы должны осознать свою нужду. Этот вакуум должен вас преследовать до тех пор, пока вы не найдете правильный ответ, правильный путь. Для того, чтобы прийти к третьему моменту. Познай своего Искупителя. И вы знаете, друзья, самая главная наша проблема – это наш грех, наша греховность. Я не хочу пугать вас церковными словами «грех». И у вас, я понимаю, что говоря те или иные слова или фразы, у вас своя ассоциация. Те, кто регулярно ходят в церковь, вы знаете, что говоря о грехе, речь не идет о каком-то специфическом, классическом грехе, который мы привыкли говорить, что это грех. Есть 7 смертных грехов, да? В церквях придумывают. Есть еще какие-то грехи к смерти, не к смерти. Если бы вы понимали, что слово «грех» буквально значит «мимо цели», все становилось бы на свои места. Если вы понимали, почему Бог изгнал Адама и Еву из рая, из-за какого греха, все становилось бы на свои места. Они не крали, не убивали, не пили, не блудили, не делали никаких преступлений, таких, что в список греха сегодня мы с вами помещаем. Их грех мимо цели был в том, что Бог говорит: «Живите так, как я определил, я ваш хозяин». Они говорят: «Нет, спасибо, мы пойдем туда». И если у вас, у родителей, есть право дисциплинировать своих детей, наказывать, когда они непослушны, то тем более у Бога Творца есть право дисциплинировать и воспитывать свое творение. И вот наступил тот момент, когда была эта пуповина жизни отсечена, когда начался процесс умирания духовного и физического. И мы потомки. И мы рождаемся с врожденным эгоизмом, жаждой себялюбия, власти, внимания, центра, управления всеми, контролировать любую ситуацию. Мы самые лучшие, самые умные, самые красивые, самые из самых достойные всего только лучшего. И если ниже этого уровня, я не согласен на такую жизнь. И вокруг нас проблемы, вокруг нас трудности, вокруг нас напряжение, семьи рушатся, я повторюсь, и конфликты в обществе, где бы это ни было. И что люди начинают делать? Почему бы мне не выпить, заглушить боль? Почему бы мне не уколоться? А может быть, кто-то решает: мне нужен адреналинчик, попрыгать с парашютом. И все выветрится на большой скорости. Или, может быть, опуститься на глубину. И каждый начинает искать счастье или решение этого вакуума там, где тоже по определению его нет. Вот ключевая точка, Апостол обращает внимание людей на то, что наша главная проблема – это то, что мы живем мимо цели. Это наш грех. А видимые грехи, о которых я говорил, это плод. Это плод того невидимого корня, который увешан на нашем дереве. И никто не может его стряхнуть, чтобы эти плоды попадали. Вырастут новые. Поэтому Писание говорит, узнай и своего Творца, узнай свою нужду и узнай своего Спасителя. Он решит твою проблему. Не церковь, повторюсь, не люди. Мы можем друг другу открыть сердце, поплакать, рассказать, как нам плохо, и разойтись. Ни у кого из нас нет инструмента изменить судьбу, простить грехи. Только у того, чье сердце наполнено любовью. Смотрите, здесь не вопрос эмоций. Мне жалко себя, жизнь проходит, я плачу, я страдаю, я скорблю. Дети вокруг меня страдают, если не видят образ жизни, там, родственники, вот все пропил, вынес, или наоборот, я не знаю, все эти примитивные иллюстрации такие привожу. Может быть, большинство из вас присутствующих трезвенники, вот, и оно не подходит. Но я хочу, чтобы вы понимали, эмоции – ненадежный фундамент, на котором нужно отношения с Богом строить. Это наш разум и наша воля. Я смотрю реально на жизнь, которая без Бога, вне Христа. И я принимаю волевое решение обратиться к моему Господу. И последнее. Приготовься к встрече с твоим Творцом. Апостол Павел заканчивает проповедь и говорит, я бы, наверное, дописал, сказал, хотите верьте, хотите не верьте. Но придет суд. Но он сказал, Бог назначил день, в который праведно будет судить вселенную. Грецию, Рим, Израиль, Месопотамию, Европу, все абсолютно континенты всех живущих. Бог определил время. Посредством чего? Посредством Господа Иисуса Христа. И так он не просто заканчивает, но он говорит, я вам рассказал, раскрыл мировоззрение, и не мое мировоззрение еврея, и не утвердил ваше мировоззрение философов, но это Божье мировоззрение. Итак, оставляя времена неведения, Бог повелевает всем, в этом слово «всем» включены все, без исключения. Бедные, богатые, умные, необразованные, женщины, мужчины, дети, все адекватно способны воспринимать реальность. Всем повелевает покаяться, потому что Бог назначил день, когда будет судить вселенную. И развернулся и ушел. Не бегал ни за кем. Как правило, после таких проповедей, призывов, всегда такая же реакция, как там произошла. Одни сказали «хи-хи», странный проповедник говорит о воскресении из умерших, о ком-то. Другие сказали, есть здесь какое-то зерно, есть здесь что-то такое, ну, послушаем тебя в другой раз. И посмотрите, и нашлась группа людей, которые примкнули к Павлу и стали верующими. Я хочу, чтобы вы отнеслись к третьей категории людей. Услышали о Христе, уверовали во Христа, раскаялись перед Христом, приняли дар Его любви и благодати, потому что Он понес на Себе ваши грехи, наши беззакония, наши преступления, начиная с детства, от скверных мыслей, поступков, до тяжелых преступлений. Нет ни одного греха, которого Бог не мог бы простить. И нет ни одного греха, которого бы Бог не заметил и не привел бы на суд. Итак, перед вами два выбора. Либо вечность страданий, мучений без Бога, либо вечность наслаждения и блаженства с Богом. Вот к чему Господь призывал Павла, который находился в тюрьме, и говорит, Павел, не сдавайся. Как ты благовествовал обо мне, не о себе, так будешь благовествовать всегда, до конца твоих дней. В этом жизнь и в этом содержании проповеди. Я благодарю Бога, что это слово достигло моего сердца. Благодарите Бога, что это слово достигло ваших сердец. И вы стали искупленными, прощенными и счастливыми людьми в Господе, проповедь о котором услышали из уст таких, как апостол Павел. Пусть благодать Господа будет с нами. Давайте помолимся, прославим Его. Отец наш, для нас всегда особая честь и привилегия обращаться к Слову Твоему. Это Слово не имеет в себе равных, ни конкурентов, ничего такого, что можно было бы подвергнуть сомнению или критике. Мы знаем, что Твое Слово живо и действенно. Оно изменяет судьбу людей. Оно открывает нам Тебя, открывает нам Твой характер. Благодарим Тебя за изучение истории Церкви, за жизнь верных Твоих, таких как апостол Павел, который, находясь в стесненнейших обстоятельствах жизни, в сложнейших для них условиях, Ты был близок к ним, и Ты побуждал их быть верными Тебе, невзирая на обстоятельства. Благодарим Тебя, Господь, что через жизнь Павла Ты создал множество церквей, написал множество ценнейших посланий, которые мы можем читать, обращаться к ним, чтобы нам познавать Тебя. Благодарим Тебя за это время, когда мы могли снова погрузиться в изучение Писания, увидеть то, о чем нужно проповедовать, то, как нам нужно жить, к чему нам нужно стремиться, какой будет наша жизнь, когда мы отсюда уйдем. Молюсь о тех людях, которые не примирились с Тобой. Я хочу, чтобы Твой Святой Благой Дух коснулся их разума, коснулся их души, их совести, чтобы они впервые по-настоящему в жизни испытали безысходность, пустоту, тщеславие, вот, никчемность своей жизни, человеческое, приземленное, примитивное, скоротечное. Обогати их собою, вечным, святым, чистым, нетленным, неизменным, истинным, живым. Все, что есть у Тебя в руке, Господи, благослови этих людей, благослови покаянием. Также молюсь о детях Твоих, чтобы Ты благословил их быть верными, подобно Павлу, невзирая на обстоятельства, жить Тобою для Тебя и для Твоей славы. Милость и мир да пребудут с нами, Господь. Благослови новый день и новые дни недели следующей, о которых мы не знаем, что они принесут в нашу жизнь, в наше общество, в нашу страну, в нашу местность, где мы живем. Управляй, Господи, этими событиями до дня пришествия Иисуса Христа и используй Церковь для Твоей славы, чтобы Церковь не высмеивали, не подшучивали, не дискредитировали, а чтобы могли сказать, что Церковь проповедует Христа, живет Христом и распространяет познание о славе Христа для покаяния и спасения многих и многих душ. Во имя Твое и для Твоей славы мы молимся, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.